Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с нашим уважаемым гостем, знаменитым историком средневековой Москвы Сергеем Шокаревым, обсуждаем тайны, проблемы истории нашего столичного города. И сейчас, я думаю, что вы, уважаемые радиослушатели, уже настроились нравственно, послушав «Хованщину», мы поговорим о настоящем биче божьем, с которым сталкивалась Москва не один раз. Это мятежи. Уже для XVI века Москва – это, можно сказать, средневековый мегаполис. Трудно определить, сколько там было жителей. Называют разные цифры – 100 тысяч, 200 тысяч. Москву сравнивали с Лондоном того времени, говорили, что Прага гораздо меньше Москвы. И, разумеется, поддерживать порядок в таком городе было чрезвычайно сложно. Как часто случались разного рода мятежи, бунты, восстания в Москве 16-го, 17-го, 18-го века?
Ну, история московских мятежей надо начинать еще в 14-м. Хотя, конечно, мятеж был, ну, скажем, довольно локальный. Тем не менее, в 1382 году в Москве сложилась довольно критическая ситуация, когда Дмитрий Донской уехал под предлогом сбора войска на север, в Кострому. Москву осадил хан Тахтамыш. И в Москве не было никого, почему-то великий князь не оставил, авторитетного военачальника, ни боярина, ни князя. В общем, практически там началась анархия, и московские, как говорит летопись, черные люди взяли власть в свои руки, возглавили, в общем-то, эту оборону, сопротивлялись татарам, и потом довольно легко дали себя обмануть и впустили татар в Кремль. Значит, это сопровождалось все мятежом, когда не выпускали из Кремля Евдокию Дмитриевну, супругу великого князя, не выпускали митрополита Киприана, грабили боярские дворы, то есть какая-то, в общем, уже тогда анархия в 14-м столетии в Москве воцарилась. Значит, кто эти черные люди? Черными людьми, черными слободами в средние века называлось население посадское, торгово-ремесленное, люди, которые платили основной налог тягло. В общем-то, это, ну, простые горожане, у которых нет каких-то особых льгот, которые не работают на князя, которые просто живут и вот платят налоги. Это, ну, скажем так, основное количество, основное население города. И вот в XIV веке они выступают главными зачинщиками и участниками мятежей. То же самое повторяется в 1547 году, когда Москва несколько раз сгорела, и были страшные пожары, и множество людей погибло, и среди посадских людей возник слух, что никто иной, а бабушка царя Ивана IV, Анна Глинская, причастна к этим пожарам, потому что якобы она колдовством превращалась в сороку, вынимала из людей сердца, и этими сердцами кровью кропила, и от этого зажегся город. Вот. И это поднялись те же самые черные люди, поднялись против Глинских. У них, конечно, были и объективные причины быть недовольными Глинскими. Те довольно, скажем так, притесняли, жестко с ними обходились, с посадскими. Вот все это вылилось, приобрело такие формы.
Но позднее, уже, собственно, связывая с Хованщиной, основным бродильным началом на Москве стали стрельцы. Они сменили на этом, так сказать, посту посадских людей.
Ну, скорее так можно сказать. Следующее восстание 1648-1662 – это тоже восстание горожан. И только восстание 1682 года – это стрелецкое восстание. И 1698 года, которое не докатилось до Москвы, это тоже стрелецкое восстание. Вот, то есть стрельцы, в общем, участвуют только в двух из московских восстаний. Но надо сказать, что восстание 1682 года, конечно, было ну, скажем, принесло огромные бедствия.
Это было из ряда вон выходящее.
Это было из ряда вон выходящее восстание, конечно, поскольку, в общем-то, оно изменило всю политическую ситуацию в стране, и истреблена была верхушка, аристократия, весь клан Нарышкиных. Практически все бояре Нарышкиных поддерживали, и полегли очень многие крупные, видные бояре того времени, убили князя Юрия Алексеевича Долгорукова, убили Григория Григорьевича Рамадановского, это были большие воеводы, видные, скажем так, тяжеловесы того времени политические, вот, и они все полегли, и к власти пришла Софья.
Но вот почему, собственно, хованщина, почему это слово стало синонимом тяжкой смуты, вооруженного противостояния на улицах города в условиях страшнейшего хаоса?
Ну, конечно, это связано в первую очередь с оперой. Вот. Это, скажем, бренд появился после этого слова «хованщина». В средневековых источниках оно употребляется редко, этот термин редко употребляется. А связан он с тем, что руководил стрельцами, был главой стрелецкого приказа, боярин, князь Иван Андреевич Хованский. Вот. У него была какая-то своя довольно сложная политическая партия, которую он разыгрывал между стрельцами ему подчиненными, между Софьей, Милославскими, симпатизировал он старообрядцам. Вот, видимо, он хотел стать какой-то самостоятельной политической фигурой, опирался на стрельцов. Вот, они его любили, называли батюшкой, но политической дальновидности у него оказалось меньше, чем у Милославских. Заманили его в ловушку и отрубили ему голову.
То есть, иными словами, это своего рода авантюрист-харизматик, который поднялся в мутных водах стрелецкого восстания, и как только восстание стало утихать, должен был отдать свою жизнь, ну, за установление мира, так или иначе.
Ну да, именно так все и произошло, и имя Хованского стало в какой-то степени тут нарицательным символом вот этой мятежной эпохи.
Ну, а допустим, в тех случаях, когда удавалось не доводить до мятежа, очевидно, в Москве, так или иначе, с зачатками бунта боролась какая-то вооруженно организованная сила. Как она называлась и как она работала?
Ну, сложно сказать вообще, специально ли, сознательно ли была политика по предупреждению народных восстаний? Скорее всего, нет. Речь может идти об охране порядка. И охраной порядка занимались те же самые объезжие головы, которые должны были беречь город и от пожаров. У них был довольно широкий круг полномочий. Они должны были ловить преступников, в первую очередь воров, кто грабил, затем тех, кто тайно продавали, производили спиртное, корчемством занимались. Вообще следили, чтобы никто не хулиганил. Вот. И надо сказать, что служба была, конечно, не очень легкая, поскольку зачастую приходилось встречать, ну, довольно серьезное сопротивление той среды, где они должны были наводить порядок. И архив земского приказа, который сохранился очень мало, но все-таки содержит жалобы вот этих объезжих голов на население, которое их не принимает, не пускает, травит собаками, сопротивляется. В общем, это была нелегкая работа – наводить порядок в Москве.
Но у них же были какие-то вооруженные отряды, вероятно. Они пользовались какой-то поддержкой, скажем так, состоящей из вооруженных дворян или тех же стрельцов. На кого они опирались?
А им из земского приказа должны были выдавать нескольких стрельцов, а основной караул должен был состоять из посадских людей, которые, в свою очередь, должны были дать на месте посадские старосты, слободские старосты тех районов, куда они направлялись патрулировать. Но зачастую посадские не выходили в этот патруль. Вот. И тогда объезжие головы оставались там с двумя, с тремя стрельцами, иногда и вовсе без стрельцов. То есть это, по крайней мере, как мы можем судить, во второй половине 17 века было все довольно шатко. Более того, сохранилось очень примечательное дело, показывающее слабость, скажем так, этого органа власти, этого института власти. Дело в том, что на объезжих голов, а их было два человека, Львов и Друковцев, дворяне оба, напал никто иной, как карлик, дворцовый карлик, и со своими людьми напали, и, схватив их, били и преследовали. И те жаловались в земской приказ Тихону Никитичу Стрешневу, вот, на что тот вызвал в ответ, ну, скажем, власти приказа вызвали в ответ от этого Еремея Мишуков, его звали, этого карлика. От него пришел подьячий, который ему служил, оправдывался, что господин ни при чем. И, в общем, надо сказать, что представители власти в этом разбирательстве, они потерпели поражение. Их даже собственное начальство в лице боярина Стрешнева попросту сдало и сказало: ищите на него судебную управу.
Ну, а получается так, что земской приказ и головы его, которые должны были объезжать Великий Стольный Град, Москву, могли только позавидовать положению современной полиции. Их работа была куда как менее безопасной.
Да, несомненно. Но это относительно, конечно, конца 17 века, возможно. А в начале 17-го, когда только появляется этот институт, ситуация была другой.
Ну, а вот, допустим, представим себя на Московской улице ночью. Что в этот темный час, в этот час опасный, можно увидеть? Где стоят караулы, как ходят патрули, чем улица освещена? Вот днем-то понятно, деревянные палаты, редкие церковки, деревянные же мостовые, а вот ночью, в общем, от опасности кто бережет? Неужели только эти редкие небольшие отрядики голов земского приказа?
Ночью головы как раз сидят по домам и спят. Еще со времен Ивана III Москва перекрывалась так называемыми решетками. Это были бревна большие во всю ширину улицы, видимо, с прибитыми поперек какими-то более мелкими бревнами.
В общем, шипами деревянными, возможно.
Да, в общем, перекрывается. И там стоит караул из посадских людей, который набирается слабожанами, жителями. В общем, народная дружина выходит и всю ночь там караулит. Более того, специальными указами предписывалось, чтобы добрый человек, если ему ночью случится идти, шел с фонарем. Если ты без фонаря, то тогда, извини, уже сам, значит, расписываешься в своей подозрительности.
Сам нарвался.
Да. А если с фонарем, значит, тебя видно, и караульщики, стоявшие у решетки, должны были человека с фонарем, видя, что он человек добрый, проводить до следующей решетки. Значит, можно было передвигаться с опаской, но чтобы ты был виден стражем, что ты добропорядочный гражданин. А ежели ты тать ночной, то эти самые сторожа могли поймать, могли побить, да и, наверное, убить могли, в общем-то, с поличным пойманного вора.
Ну, а вот многие пишут, что в состав ночных караулов входили стрельцы, и в их бердышах, которые дошли до нашего времени, есть маленькие круглые дырочки, просверленные прямо в лезвие. В эти дырочки вставлялись небольшие металлические обручи. И когда стрелец ночью шел по городу, обручи эти колечки побрякивали, сообщая лихим людям, что и здесь есть охрана, сюда соваться не надо. Это так или это скорее какая-то фантазия?
Ну, я, признаться, этого не встречал, но, может быть, мне просто неизвестно. А стрелецкие караулы, конечно, были в Кремле. Вот. И там вполне могли перезвякивать. Более того, вообще практика сопровождать обход звуками, стучанием, колотушками и прочим, это все вплоть до 19-го, до начала 20 века прослеживается в русской провинции. И в средневековой Москве тоже ходили, стучали, гремели, демонстрируя тем, что тут есть охрана, тут лучше сюда не соваться.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем о средневековой Москве с историком Сергеем Шокаревым. Мы все с вами разговариваем о бытовых вещах, о застройке, о караулах, о пожарах, об освещении. Вопрос из иной плоскости. Какие монастыри и храмы в средневековой Москве отличались наибольшим почитанием? Куда посадское население ходило с наибольшим обожанием, с наибольшим чувством почтения?
В этом вопросе, на ваш этот вопрос можно два ответа дать. Конечно, самый популярный, самый знаменитый, прославленный храм Москвы – это Успенский собор. И вообще весь Кремль – это самое священное, сакральное место, это священный центр города. Вот. В Успенском соборе находятся мощи святых, в Успенском соборе находятся чудотворные иконы, находятся другие святыни, в Архангельском соборе находятся почитаемые могилы царских прародителей, тоже святые иконы чудотворные и другие святыни, и в Благовещенском соборе тоже очень много всякой святости. Из них Успенский и Архангельский для богомольцев простых были открыты. Благовещенский, по всей видимости, у него был особый статус, это дворцовый храм государя, по всей видимости, он, мог и не посещаться, скажем так, прихожанами. Но если мы говорим о москвичах, о коренных жителях города, не о тех, кто сюда приходил на богомолье, не о гостях, то ходили они, конечно, в основном в свои приходские церкви. Вот. А поскольку в 17 веке весь белый город, то есть территория внутри бульварного кольца, весь земляной город, территория внутри садового кольца, это население слободское, организованное в основном по принципу профессиональному, слободы ремесленные, бронная, гончарная, колпачная слобода, царицына швейная слобода и так далее, там около 60 слобод находится, то у них слободские храмы строятся на средства слобожан, содержатся на средства слобожан. Церковный храмовый праздник – это главный праздник слободы, это общий пир, собираются в слободской избе. Вот, то, конечно, все были москвичи привязаны к этим своим слободским храмам, и туда, в общем-то, в основном и ходили.
До наших дней дошел знаменитый храм святого Пимена Великого в Новых Воротниках. Воротники – это, собственно, иногда неправильно называют воротники. К тому, что увенчивают рубаху, никакого отношения не имеет. Это своего рода военная слобода. Воротники – это люди, которые занимались в средневековой Москве охраной ворот, то есть профессиональные военные. И у них тоже был собственный храм. Однако я также спросил и о монастырях. Какие из них считались особо чтимыми, и не только в Москве, а до Петровской, но и позднее? Менялось ли здесь что-нибудь в отношении к определенным монастырям? Вырастали ли какие-то обители во мнении москвичей или, может быть, теряли свой авторитет? Какие обители были наиболее почитаемыми в то время?
Довольно сложно сказать. Существует своего рода официальная иерархия монастырей. А как воспринимали монастыри москвичи, это, мне кажется, у нас даже нет точных данных, чтобы ответить на этот вопрос. Конечно, самыми знаменитыми, самыми почитаемыми были монастыри кремлевские. Чудов монастырь мужской и Вознесенский монастырь женский. Все остальные московские монастыри, около 20 крупных монастырей, я думаю, почитались, в общем-то, в равной мере. Это и древнейшие монастыри Китая города, Богоявленский монастырь, Никольский монастырь, более поздние Заиконоспасский и Знаменские монастыри. Это и монастыри Белого города, Рождественский, Высокопетровский, Сретенский, а также загородные Новодевичий и Спасо-Андронников. В той или иной степени, конечно, они славились, они почитались, и святыни все, в общем-то, обладали, ну, скажем так, и чудотворными иконами, и некоторые из них захоронениями, святыми мощами тоже.
Ну вот при раскопках, которые проводились не так, в общем-то, давно на Манежной площади, когда там были огромные котлованы, нашли, как сообщали археологи, руины, ну, останки, я не знаю, как правильно сказать, некоего Моисеева монастыря. О нем было слышно очень мало, и только с легкой руки ученых, которые сделали эти находки, в общем, о нем заговорили, что это была за обитель, что это за загадочный монастырь в центре Москвы.
Да, это с ним довольно интересная история. По тем крохам информации, которые можно извлечь из письменных источников, известно, что учрежден он был специально при Борисе Годунове. Женский монастырь перевели из Пскова нескольких старец для организации Богоделин. Это был Богоделинный монастырь. На начало 17 века это уникальное такое учреждение. Вообще богодельни во второй половине 17-го были при храмах, мы это знаем, а в начале 17-го, видимо, это был первый такой монастырь. Он очень небольшой, он был затиснут жилой застройкой, там буквально вплотную примыкают к этому монастырю дворы, в том числе Стрелецкой слободы. Вот, и кладбище сохранилось этого монастыря, сохранялось до раскопок, и было вскрыто, и там обнаружено захоронение посадских людей, вот, непосредственно тех, кто жил рядом. То есть он не был какой-то вот почитаемой крупной обителью, но играл, по всей видимости, довольно важную социальную роль, по крайней мере, предполагалось, что будет играть в эпоху Бориса Годунова.
Не за горами у нас Филиппов пост, который закончится Рождеством, поэтому хотелось бы поговорить о том, как москвичи справляли большие праздники, в частности, то же самое Рождество или, например, Пасху?
Ну, Рождество было в большей степени праздником семейным. То есть, естественно, начиналось все это с службы церковной. А вот Пасха – это, конечно, праздник, который всю светлую неделю отмечался широко всем городом. Это были мощные празднования и пиршества, и торжественные богослужения, и в какой-то степени это был праздник публичный, но торжественных церемоний, ну, кроме крестных ходов, естественно, не происходило, а торжественные церемонии происходили в другие дни. И самая известная, конечно, церемония – это шествие на осляти, это символическое изображение входа Христа в Иерусалим, которое разворачивалось, это действо, в Кремле и на Красной площади. Нам известно, что оно происходило в 17 веке, но, возможно, началось еще во второй половине 16-го. Из Успенского собора выходила торжественная процессия. Патриарх ехал на лошади, затрапированной под осла. На нее надевалась специальная тканевая такая, ну, драпировка, по-другому и не скажешь. Уши пришивали, попона. Да, и на голову тоже. Вот патриарх сидел, держа в одной руке крест, в другой – Евангелие, а под устцы вел сам царь. Ну, естественно, его самого тоже держали, с двух сторон придерживали бояре. Вот, и было выстлано дорогими тканями дорожка вплоть до Покровского собора, который широко известен как собор, как храм Василия Блаженного, где, собственно, и существует одна из церквей Покровского собора, это церковь, посвященная входу Христа в Иерусалим. Туда шла процессия, патриарх служил службу и возвращался обратно в Кремль. Вот. Второй тоже торжественный праздник, публичный, это новолетие. Происходил он в Кремле, ставился помост на Соборной площади, и с двух сторон навстречу друг другу выходили из Грановитой палаты выходил царь, а из Успенского собора выходил патриарх. И поздравляли с новым летом, это 1 сентября, это начало года по допетровскому летоисчислению, с Новым годом патриарх говорил торжественные речи, желал благого года, кланялся царю, царь, в свою очередь, благодарил, кланялся патриарху и кланялся миру, то есть людям, которые собрались здесь на площади.
Ну, насколько я помню, в этот день отмечается память большого православного святого Семёна Столпника, которого в народе именно из-за того, что на этот день приходится новолетие, называли Семёном Летопроводцем. И в этот день митрополит, а позднее патриарх, мог пройтись с милостыней по разным храмам и подчиненным церкви учреждениям. Ну, в частности, при Федоре Алексеевиче, третьем государе из династии Романовых, существовала большая школа на Московском печатном дворе. И туда захаживал патриарх, дарил ученикам калачи, чтобы они радовались жизни, кому-то из учителей мог подарить отрез дорогого материала и так далее. То есть это был день радости, однако надо сказать, что это все-таки именно 1 сентября, а не 1 января. Для историков, очевидно, в этом нет ни тайны, ни проблемы, ну, скажем так, для тех, кто не профессионал. Уточните, пожалуйста, а празднование Нового года январского, когда оно появилось в Москве, в связи с чем? Очень многие в этом смысле путают традицию Петра I, традицию, которая относится к временам Николая I, и традицию, которая относится уже к 30-м годам, к советской власти.
Ну, указ Петра I о праздновании Нового года – это 1 января 1700 года введение нового летоисчисления. Собственно, и первые елки-то при Петре Первом тоже на Рождество и на январь 1700 года тоже в этом указе были оговорены, хотя широкое распространение уже приобрели в XIX веке и стали рождественскими. Связано это с императрицей Александрой Федоровной.
Вот если я правильно понимаю, традиция праздновать Новый год по указу Петра I, она не привелась, она фактически сразу ушла.
Да, ее как таковой не было, праздновали, конечно, Рождество, вот, и вообще после того, как новолетие было этим указом Петра I, ну, как-то, скажем, отменено по факту, и церемонии эти уже при Петре не происходили, да и патриарха уже при Петре не было в основной части управления, то, в общем-то, ну, Новый год встречался довольно скромно, весь 18-19 столетие.
То есть, в основном, это был праздник для детей. Вот, скажем, на Рождество праздник церковный, довольно значительный, а Новый год январский – это было празднество, которое предназначено для того, чтобы там порадовать дочерей и сыновей какими-нибудь милыми подарками, утренниками, чем-нибудь в этом роде.
Ну, что-то вроде. В общем, широкого значения вплоть до советской эпохи Новый год не имел.
Ну что же, уважаемые радиослушатели, я думаю, нам следует поблагодарить Сергея Шокарева за то, что он пришел к нам сегодня и позволил провести с ним столь, на мой взгляд, информативную и полезную беседу. Я напоминаю, что это кандидат исторических наук, доцент историко-архивного института и специалист по истории средневековой Москвы. Несколько лет назад у него вышла книга, как раз посвященная Москве допетровской. А сейчас мне осталось поблагодарить вас за внимание и сказать до свидания, до новых встреч.
Исторический час на радио «Вера».